под облачным столбом. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Исход 13:21. Человеку, посвященному Богу, принадлежит будущее с его служением и благословением, с его борьбой и победой. Когда фараон, испытавший на себе суды Божьи, стал сознательно игнорировать голос Бога и его требования, он лишился права на благословенное будущее и в конце концов утонул в Красном море. Для Израиля же путь к спасению становился все более открытым и безопасным по мере того, как он все больше и больше подчинялся Божьему голосу. Драгоценнейшим и значительнейшим благословением на новом пути веры был облачный и огненный столб, посредством которого Бог вел народ через пустыню в обетованную землю. Облачный и огненный столб был гарантией сохранения Израиля. Бог остался с народом, поэтому он не погиб. Народ сохранился, несмотря на беды и опасности, несмотря на борьбу и превратности. И хотя сотни тысяч умерли в пустыне за свое неверие, остаток верных Богу, тем не менее, сохранился. Присутствие среди нас Господа делает возможным наше общение с Ним и является гарантией сохранения нас как народа Божьего. Будущее Церкви Божьей зависит от присутствия в ней ее главы, с которым она органически связана. Там, где может явить себя воскресший Христос, наблюдается рост, видна сила, там есть руководство и защита. Там же, где он вынужден отойти в сторону, происходит застой и в конечном итоге суд. Облачный столб был для Израиля благословением, посредством которого Бог руководил народом. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы им идти и днем, и ночью. Исход 13:21. Без этого благословенного руководства свыше Израиль никогда бы не вступил в обетованную страну покоя. Божественные цели достигаются лишь под Божьим руководством. И мы никогда не достигнем цели, к которой стремимся, если Господь не будет с нами. Предоставленные самим себе, люди подобны стаду овец, у которых нет пастыря. Жизнь настолько изменчива, преподносит нам столько неожиданных трудностей и испытаний, ставит перед нами столько вопросов и неразрешимых проблем, что мы никогда сами не справимся, если Господь, свет нашей жизни, не будет с нами. Однако божественное водительство воспринимает лишь тот, кто становится зависимым от Бога. Благословенное водительство Божье было бы недоступно для Израиля, если бы он, вопреки Божьей воле, пошел в Ханаан кратчайшим путем, по дороге вдоль берега Средиземного моря. Хотя этот вариант казался самым лучшим, он, тем не менее, не был предопределен Богом. Поняв это, Израиль доверился водительству Бога, который повел его окольным путем через пустыню. Только вера, способная отказаться от своего и отдаться в распоряжение Бога, может находиться под водительством Божьим. Собственные пути, даже если они и преследуют благие цели, заканчиваются падением и гибелью. Тот, кто хочет войти в Царство Божье, должен позволить ему вести себя его путями. Это зависимость от Бога вовсе не рабство, а высшая свобода духа. Ведомый Богом Израиль пользовался Божьей защитой. Когда израильтяне направились к Красному морю, фараон подумал, что настал момент возвратить под свое господство ушедший народ. Он взял колесницы и погнался за Израилем, который в то время расположился у моря. Вместо того, чтобы избавить израильский народ от войны и проблем, Бог ввел его в эти трудности. Под Божьим водительством мы учимся не обходить испытания и трудности жизни, но верою преодолевать их. Бог вводит свой народ в испытания и борьбу не для того, чтобы его ограбили и он обнищал, а для того, чтобы именно в этих обстоятельствах он познал его как Бога великого. То, что нам кажется трудностью, Бог использует как еще одну возможность открыть нам свое божественное величие. Поэтому трудности, как правило, являются для верующих прелюдией к новым откровениям божественной славы. На фоне нашей немощи открывается божественная сила, на фоне нашей бедности – божественная полнота, на фоне нашей беспомощности – многоразличная Божья премудрость. В конкретных жизненных обстоятельствах наша вера видит верность Бога и Его милосердие, благодаря которому Он покрывает всю нашу нищету своим богатством. Бедственное положение Израиля у Красного моря послужило поводом показать ему, что Бог силен сохранить свое наследие. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом сынов Израилевых. Исход 14:19. Облачный столб, отделявший друг друга Израиль и грозное войско египтян, это чудесный прообраз. Он говорит о том, что присутствие Бога, разделяющее нас и наших врагов, является своего рода защитной стеной. Разве враги смогут пробиться сквозь такое прикрытие? Существует ли более надежная гарантия нашей безопасности? Мы можем вполне положиться на Бога. Благодати, которой было достаточно, чтобы вывести нас из Египта, будет также достаточно, чтобы сохранить нас от Египта. Лишь тот, кто добровольно отдается на милость врагу, теряет Божье прикрытие и защиту. Кто идет на сделку с врагом, тот вместе с ним испытает на себе суд Божий. В среди Божьего народа во все времена погибали только те, кто не мог расстаться с Египтом и кто не находился под прикрытием облачного и огненного столба. Кто же жил Египтом, того и в пустыне настигали египетские суды. К сожалению, можно внешне жить вблизи огненного столба, но внутренне быть очень далеким от него. Столб облачный говорит также о благословении божественной полнотой жизни. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло его облако, и слава Господня наполняла скинию». Исход 40:34. При описании славы Божьей в Священном Писании используется еврейское слово «кибот» или греческое «докса». Эти слова говорят не столько о чем-то видимом, о некоем сиянии Божьем, сколько о полноте жизни, о величии Его сущности, о Божьем бытии со всей полнотой Его божественных атрибутов. Слава Господня наполнила скинию, так что даже Моисей не мог оставаться в ней. Моисей показан здесь как представитель своего народа. Этот народ со своей плотской настроенностью не мог предстоять перед Богом в качестве пророка и заступника. Тьма всегда отступала перед светом. Лишь тот, кто обладает Божьей природой, может выдержать присутствие Божье. Моисей, который здесь не мог предстоять перед Богом, в другое время находился в непосредственной близости с Ним. Числа 12:8. Там, где дело касалось Моисея как личности, Бог говорил с ним лицом к лицу, как друг со своим другом. Лишь освященные могут общаться с Богом, не умаляя Его святости. Для них дистанция между ними и Богом является выражением благоговения, а не рабского страха. Они знают, что Святой Бог своим присутствием хочет освободить их от того, что в их сущности не является Божьим. Все это чудесный прообраз Церкви Христовой. Апостол Павел говорит, что она является жилищем Божьим, храмом Святого Духа. Не здание, а жизнь церкви является в настоящее время святилищем Божьим. Эта жизнь должна быть наполнена славой Господа, пронизана полнотой Его жизни настолько, чтобы в ней уже не оставалось места для плоти. Такая позиция веры означает для нас непосредственное общение с Отцом и Сыном, которые пребывают в нас посредством Святого Духа. В этом общении наша вера черпает из божественной полноты благодать на благодать. Не достает слов, чтобы описать, что означает для нас следующее библейское выражение: «Христос в вас упование славы» – Колоссянам 1:27. Даже Моисей должен был отступить назад, когда слава Господня наполнила скинию. В этом случае Моисея можно рассматривать как представителя закона. Когда жизнь Божья все больше и больше наполняет нас, тогда не остается места для законничества, тогда в нас царит закон Духа жизни во Христе Иисусе. Человек больше не руководствуется законом в духовных вопросах, им руководит Дух Святой. Римлянам 8:14. Еще одним благословением, о котором говорит облачный столб, является Божественный суд. Этот суд можно увидеть в трогательном случае, который произошел после того, как Марьям и Аарон упрекали Моисея за жену ефиоплянку. Они думали тогда, что имеют на это право. «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» Числа 12:2. Сказали они, оправдывая свою позицию по отношению к Моисею. Моисей же молчал. Но Господь слышал эти дерзкие слова. Он собрал всех трех перед скинией, говорил с ними и оправдал своего раба Моисея, дав Аарону и Марьяме такое свидетельство. «Но не так, как с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. устами к устам говорю я с ним и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит». Числа 12:7. Марьям и Аарон видели близкие отношения Моисея с Богом. Общаясь со своим братом, они должны были понять, каково его истинное положение перед Богом, и не роптать на него. Однако они не поняли этого и потому порицали Моисея. Порицали не за его взаимоотношения с Богом, не за его верность и добросовестность, а за события в его жизни, которого также не понимали. Марьям, по всей вероятности, бывшая инициатором этого ропота, не смирилась перед Господом даже и тогда, когда Господь оправдал Моисея, указав на его истинное положение. Поэтому воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Марьям покрылась проказой, как снегом. Числа 12:9. Эта важная истина должна быть понятна нам без лишних слов. В ней заключается серьезное предупреждение. Не будем ссориться на пути, дорогие братья. Даже если в жизни брата есть что-то такое, чего мы не можем понять, будем смотреть прежде всего на его отношение к Богу. Именно оно должно иметь для нас решающее значение. Возможно, кто-то высказывает недовольство в наш адрес по поводу того, чего он не может вместить, но что для нас самих не является бременем и не омрачает нашего общения с Богом. Если кто-то считает себя вправе обвинять нас, то нам лучше молчать, сознавая, что Бог слышит все обвинения. Если мы останемся верными Богу, то и в нашей жизни наступит такой момент, когда Бог будет говорить за нас, как некогда за Моисея. А кто хочет ссориться на дороге, тот должен знать, что в присутствии Бога не исключен суд. И потом, когда Бог отступает от человека, он становится прокаженным. Сколько раз уже в Церкви Христовой случалось такое, что ревнитель закона вдруг становился рабом греха. Еще одно важное благословение, о котором говорит облачный столб, это благословение откровения. В книге Второзакония мы читаем: «И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии». Дальше Господь открывает Моисею, что случится с израильским народом в будущем. Невозможно пересказать все, что Бог открыл своему рабу. Достаточно лишь в общем упомянуть тот факт, что Моисей получил возможность заглянуть в тайны своего Бога. Ему было даровано откровение о будущем, и это откровение можно получить только на основании близкого общения с Богом. Какое великое значение имеет для нас божественное откровение! Как важно научиться судить о настоящем и будущем с божественной точки зрения. Кто способен в свете Божьем замечать, что происходит вокруг, и кто способен слышать, что он намерен делать, тот может научиться понимать его замыслы как в отношении его судов, так и в отношении его благодати. Кто учится этому в присутствии Господа, тот ни в каких неурядицах и волнениях не теряет его из виду. Для тех, кто живет в тесном общении с Богом, грядущие события не являются чем-то непредсказуемым. В Божьем присутствии новозаветные священники вступаются, как Авраам, за тех, кто, подобно Лоту, даже не подозревает о том, какой суд ожидает их в ближайшие дни. Человек, способный воспринимать откровения Божьи, подобно Илии, заметит, что время засухи прошло, и пошлет своего отрока посмотреть, не видно ли облака, несущего благословение. Облачный столб еще и сегодня не отлучается от детей Божьих. Его благословения принадлежат только тем, кто ходит во свете и следует за Богом. Кто сбросил с себя египетское иго и отправился в путь, сознавая свою полную зависимость от Бога, тот и сегодня испытывает полноту благословения, которое Израиль находил в хождении под облачным и огненным столбом.